Следующий текст. Дослов «Стокгольм», 1890 год, добавлен Энгельсом в издании 1891 года. О том, что могут сказать нам юристы, пользующиеся сравнительным методом относительно того, как совершался этот переход у культурных народов Старого Света, почти все это, конечно, только гипотезы. Смотри, Ковалевский, очерк происхождения и развития семьи и собственности, Стокгольм, 1890 год. Неспровержение материнского права было всемирно-историческим поражением женского пола. Муж захватил бразды правления и в доме, а жена была лишена своего почетного положения, закабалена, превращена в рабу его желаний, в простое орудие деторождения. Это приниженное положение женщины, особенно неприкрыто проявившееся у греков героической и еще более классической эпохи, постепенно было лицемерно прикрашено, местами также облечено в более мягкую форму, но отнюдь не устранено. Первый результат установившегося таким образом единовластия мужчин обнаруживается в возникающей теперь промежуточной форме – патриархальной семье. Ее главная характерная черта – не многоженство, о котором речь будет идти ниже, а организация известного числа лиц, свободных и несвободных, в семью, подчиненную отцовской власти главы семьи. В семье семитского типа этот глава семьи живет в многоженстве, несвободные имеют жену и детей, а цель всей организации состоит в уходе за стадами в пределах определенной территории. Морган, «Древнее общество», страница 61. Существенными признаками такой семьи являются включение в ее состав несвободных и отцовская власть. Поэтому законченным типом этой формы семьи является римская семья. Слово «фамилия» первоначально означает не идеал современного филистера, представляющий собой сочетание сентиментальности и домашней грызни. У римлян оно первоначально даже не относится к супругам и их детям, а только к рабам. «Фамулус» значит «домашний раб», а «фамилия» — это совокупность принадлежащих одному человеку рабов. Еще во времена Гая «фамилия ид эст патримониум», то есть наследство, передавалось по завещанию. Гай. Второй век. Римский юрист, видный систематизатор римского права. Выражение это было придумано римлянами для обозначения нового общественного организма, глава которого был господином жены и детей и некоторого числа рабов, обладая в силу римской отцовской власти правом распоряжаться жизнью и смертью всех этих подчиненных ему лиц. Это выражение, таким образом, не древнее, одетой в железную броню семейной системы латинских племен, возникшей после введения полеводства и узаконения рабства, и после отделения арийских италиков от греков. Смотри, Морган, «Древнее общество», а также Архив Маркса и Энгельса, том 9, страница 31. Маркс к этому добавляет. Современная семья содержит в зародыше не только рабство, сервитус, но и крепостничество, так как она с самого начала связана с земледельческими повинностями. она содержит в миниатюре все те противоречия, которые позднее широко развиваются в обществе и в его государстве. Маркс. Конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество». Смотри архив Маркса и Энгельса, том 9, страницу 31. Такая форма семьи означает переход от парного брака к моногамии. Чтобы обеспечить верность жены, а следовательно и происхождение детей от определенного отца, жена отдается под безусловную власть мужа. Если он ее убивает, он только осуществляет свое право. Дальнейший текст до слов «прежде чем перейти к моногамии», смотри настоящий том, страницу 64, добавлен Энгельсом в издании 1891 года. С появлением патриархальной семьи мы вступаем в область писанной истории и вместе с тем в ту область, где сравнительное правоведение может оказать нам значительную помощь. И действительно, благодаря ему, мы сделали здесь существенный шаг вперед. Страница 62. Мы обязаны Максиму Ковалевскому, очерк происхождения и развития семьи и собственности, Стокгольм, 1890 год, страницы 60 по 100, доказательством того, что патриархальная домашняя община, встречающаяся теперь еще у сербов и болгар под названием «задруга», примерно означает «содружество» или «братство», и в видоизмененной форме у восточных народов, образовала переходную ступень от семьи, возникшей из группового брака и основанной на материнском праве, к индивидуальной семье современного мира. Это, по-видимому, действительно доказано, во всяком случае, для культурных народов Старого Света, для арийцев и семитов. Южнославянская задруга представляет собой наилучший еще существующий образец такой семейной общины. Она охватывает несколько поколений потомков одного отца вместе с их женами, причем все они живут вместе одним двором, сообща обрабатывают свои поля, питаются и одеваются из общих запасов и сообща владеют излишком дохода. Община находится под высшим управлением домохозяина, домачин, который представляет ее перед внешним миром, имеет право продавать мелкие предметы, ведает кассой, неся ответственность как за нее, так и за правильное ведение всего хозяйства. Он избирается и отнюдь не обязательно должен быть старшим по возрасту. Женщины и выполняемые ими работы подчинены руководству домохозяйки, домачицы, которой обыкновенно бывает жена домачина. Она играет также важную, часто решающую роль при выборе мужей для девушек общины. Но высшая власть сосредоточена в семейном совете, в собрании всех взрослых членов общины, как женщин, так и мужчин. Перед этим собранием отчитывается домохозяин. Он принимает окончательные решения, вершит суд над членами общины, выносит постановления о более значительных покупках и продажах, особенно когда дело касается земельных владений и так далее. Только приблизительно 10 лет тому назад было доказано, что такие большие семейные общины продолжают существовать и в России. Имеется в виду работа Ковалевского «Первобытное право», выпуск 1, род, Москва, 1886 год. В этой работе Ковалевский ссылается на данные относительно семейной общины в России, сообщенные Аршанским в 1875 году и Ефименко в 1878 году. Теперь общепризнано, что они столь же глубоко коренятся в русских народных обычаях, как и сельская община. Они фигурируют в древнейшем русском сборнике законов, в «Правде Ярослава», под тем же самым названием «Верфь», как и в «Далматинских законах», и указания на них можно найти также в польских и чешских исторических источниках. «Правдой Ярослава» называют первую часть древнейшей редакции «Русской правды», сборника законов Древней Руси, возникшего в XI-XII веках на основе обычного права того времени и отражавшего экономические и социальные отношения тогдашнего общества. Далматинские законы – сборник законов, действовавших в XV-XVII веках в Полице, часть Далмации, известен под названием Полицкого статута. Ярослав Мудрый. 978-1054 годы. Великий князь Киевский с 1019 по 1054 год. Страница 63. У германцев также, согласно Хёйслеру, основные начала германского права, хозяйственной единицей первоначально являлась не индивидуальная семья в современном смысле, а домашняя община, состоящая из нескольких поколений со своими семьями и притом довольно часто охватывающая и несвободных. Смотри, Хёйслер, «Основные начала германского частного права», том 2, Лейпциг, 1886 год. Хёйслер, Андреас, 1834-1921 годы, швейцарский буржуазный юрист, профессор в Базеле, автор ряда работ по швейцарскому и германскому праву. Римскую семью также относят к этому типу и в соответствии с этим в последнее время подвергают весьма большому сомнению как абсолютную власть домохозяина, так и бесправие по отношению к нему остальных членов семьи. У кельтов также, по-видимому, существовали подобные семейные общины в Ирландии. Во Франции они сохранились в Ниверне, вплоть до французской революции, под названием «Парсонери», а во Франш-Конте они и до настоящего времени еще не совсем исчезли. В районе Луана, департамент Соны и Луары, встречаются большие крестьянские дома с общим высоким, доходящим до самой крыши центральным залом и расположенными вокруг него спальнями, в которые поднимаются по лестницам в 6-8 ступенек и где живет несколько поколений одной и той же семьи. В Индии домашняя община с совместной обработкой земли упоминается уже неархом в эпоху Александра Великого, и она существует еще и теперь в той же местности, в Пенджабе и на всем северо-западе страны. Упоминаемое сообщение неарха смотри в книге «Страбон. География». Книга 15, глава 1. Неарх. Около 360-го, около 312-го годов до нашей эры. Македонский флотоводец, сподвижник и участник походов Александра Македонского, составил описание экспедиции Македонского флота из Индии к Месопотамии, 326-324 годы до нашей эры. Александр Македонский, 356-323 годы до нашей эры, знаменитый полководец и государственный деятель древнего мира. На Кавказе Ковалевский сам смог доказать ее существование. В Алжире она еще существует у кабилов. Она встречалась, по-видимому, даже в Америке. Ее предполагают найти в Кальпулес, древней Мексике, который описывает Сурита. Напротив, Кунов, Аусланд, номера 42-44, 1890 год, довольно ясно показал, что в Перу ко времени его завоевания существовало нечто вроде маркового строя. Причем удивительно, что эта марка также называлась марка. С периодическими переделами обработанной земли, следовательно, с индивидуальной обработкой земли. Кальпуллес. Семейные общины у индейцев Мексики в период ее завоевания испанцами. Каждая семейная община, кальпулли, все члены которой имели общее происхождение, владела общим участком земли, который не подлежал ни отчуждению, ни разделу между наследниками. Кальпуллес, описанные Алонсо де Сурита, в его работе «Донесения относительно различных категорий вождей в Новой Испании о законах, нравах жителей, о налогах, установленных до и со времени завоевания» и так далее, и так далее. Впервые опубликованный в книге «Путешествия, подлинные донесения и мемуары, относящиеся к истории открытия Америки», впервые публикуемые на французском языке «Терно компаном», том 11, Париж, 1840 год. Имеется в виду статья Кунова «Die Altperuanischen Dorf und Markgenossenschaften» – «Древнеперуанские деревенские и марковые общины», напечатанная в журнале «Ausland» 20 и 27 октября и 3 ноября 1890 года. «Das Ausland» – «Зарубежные страны» – немецкий журнал по вопросам географии, этнографии, естествознания, вначале ежедневный, с 1853 года еженедельный, издавался в 1828-1893 годах. С 1873 года выходил в Штутгарте. Сурита, Алонсо. Испанский колониальный чиновник в Центральной Америке в середине XVI века. Кунов, Генрих Вильгельм Карл. 1862-1936 годы. Немецкий социал-демократ-историк, социолог и этнограф. В 80-х-90-х годах примыкал к марксистам, впоследствии ревизионист. В годы Первой мировой войны – социал-шовинист. Во всяком случае, патриархальная домашняя община с общим землевладелием и совместной обработкой земли приобретает теперь совсем иное значение, чем раньше. Мы уже не можем подвергать сомнению ту важную роль, которую она играла у культурных и некоторых других народов Старого Света при переходе от семьи, основанной на материнском праве, к индивидуальной семье. В последующем изложении мы еще вернемся к сделанному Ковалевским дальнейшему выводу, что она была также переходной ступенью, из которой развилась сельская община или община марка, с индивидуальной обработкой земли отдельными семьями и с первоначально периодическим, а затем окончательным разделом пахотной земли и лугов. Относительно семейной жизни внутри этих домашних общин, следует заметить, что, по крайней мере, в России о главах семей известно, что они сильно злоупотребляют своим положением по отношению к молодым женщинам общины, особенно к своим снохам, и часто образуют из них для себя гарем. русские народные песни весьма красноречивы на этот счет. Страница 64. Прежде чем перейти к моногамии, быстро развивающейся с падением материнского права, скажем еще несколько слов о многоженстве и многомужестве. Обе эти формы брака могут быть только исключениями, так сказать, историческими предметами роскоши, не считая разве только одновременного существования их обоих в какой-либо стране, чего, как известно, не бывает. Так как, следовательно, оказавшиеся вне многоженства мужчины не могли находить утешения у женщин, ставших излишними вследствие многомужества, число же мужчин и женщин, независимо от социальных учреждений, до сих пор было почти одинаковым, то ни та, ни другая форма брака сама по себе не могла стать общепринятой. В действительности, многоженство одного мужчины было, очевидно, результатом рабства и было доступно только лицам, занимавшим исключительное положение. В патриархальной семье семитского типа в многоженстве живет только сам патриарх и самое большее – несколько его сыновей, остальные должны довольствоваться одной женой. Так обстоит дело еще в настоящее время на всем Востоке. Многоженство – привилегия богатых и знатных и осуществляется главным образом путем покупки рабынь. Масса народа живет в моногамии. Такое же исключение представляет многомужество в Индии и Тибете. Не безинтересный, без сомнения, вопрос о его происхождении из группового брака подлежит еще дальнейшему изучению. Впрочем, в своей практике многомужество, по-видимому, отличается гораздо большей терпимостью, чем ревнивый режим магометанских гаремов. Так, по крайней мере, у наиров в Индии, хотя каждые трое, четверо и более мужчин имеют одну общую жену, однако каждый из них может наряду с этим иметь совместно с другими тремя и более мужчинами вторую жену, равно как и третью, четвертую и так далее. Удивительно, что Макленнон, описывая эти брачные клубы, члены которых могут одновременно состоять в нескольких клубах, не открыл новой категории клубного брака. Этот обычай брачных клубов, впрочем, отнюдь не является действительным многомужеством. Напротив, как уже заметил Жиро Тилон, это просто особая форма группового брака. Мужчины живут в многоженстве, женщины в многомужестве. Последняя фраза добавлена Энгельсом в издании 1891 года.